Он прошел в комнату, придерживая девушку за плечи. Телохранитель выжидательно посмотрел на Моню с Семой, и тем ничего не оставалось, как проследовать за гостем. Майя и Яша остались на своих местах, беспомощно взирая друг на друга через витрины с драгоценностями. Второй телохранитель, не проронив ни слова, подошел к двери и развернул табличку с надписью «Извините, мы закрыты». Придвинул стул и сел у входа, как сторожевой пес, держа в поле зрения и саму дверь, и людей в салоне. Майя постояла и вдруг разозлилась на себя. Какого черта? Может быть, у Мони и есть причины пугаться этих людей, но она-то почему струсила? Стоит и боится двинуться с места только потому, что какой-то мордоворот оккупировал выход и поглядывает на них акульими глазками? Майя вскинула подбородок и направилась на другую сторону, где тосковал Яша. Мордоворот проводил ее недобрым взглядом, но ничего не сказал. «Яша, это что?» — шепотом спросила она. «Рейдерский захват? Почему Моня не вызвала охрану? И что это за тип с головой в глазури? Почему ты не пошел с ними?» «Я похож на идиота?» — тихо осведомился Яша. «Если господин Хрищевский говорит, что он хочет беседовать с дядей Семой и Моней, то Яша молчит в тряпочку и ждет, когда все закончится». Майя ахнула. «Хрищевский?» Охранник повернулся и окинул ее рыбьим замороженным взглядом. «Хрищевский», — повторила она тише, прикрыв рот рукой. «Ой-ой-ой, так вот почему его лицо показалось Майе знакомым. Николай Хрищевский по кличке Хрящ, один из королей ювелирного рынка и человек с бурным криминальным прошлым, прямой конкурент Амана Купцова, весьма недовольный тем, что провинциальный выскочка оттяпал у него часть делянки». Про Хряща говорили разное. Кто-то утверждал, что он остался тем же бандитом, каким был 15 лет назад, и его до сих пор не посадили лишь потому, что у Хрящевского высокопоставленные заступники. Другие возражали, что все это поклепы, происки конкурентов, недовольных тем, как успешно бизнесмен ведет свое дело. Николай водил дружбу с тремя российскими певцами. В его украшениях регулярно появлялась известная жена не менее известного кремлевского чиновника. Хрящ посещал благотворительные балы и появлялся в светской хронике с такой же чистотой, что и в криминальной. «Яша, что ему у нас понадобилось?» – прошептала Майя. «Я знаю», – нервно отозвался парень. «Надо ждать». Ждать им пришлось целый час. Оба прислушивались, но из кабинета не доносилось ни звука. «Не стреляют уже хорошо», – сказал Яша. Майя не поняла, пошутил он или же был серьезен, но предпочла не уточнять. Наконец дверь распахнулась. Яша с Майей вскинулись. Хрящевский с Алиной и охранником проследовали мимо, не бросив на них даже взгляда. Колокольчик тревожно прозвонил, и все стихло. В кабинете было тихо. Яша с Майей переглянулись. На лицах обоих промелькнула одинаковая ужасная догадка. «Нет», — неуверенно пролепетала Майя. «Не могли же они...» «Звони в милицию», — приказал побледневший Яша, делая шаг в сторону при открытой двери. И тут наружу вывалился Моня Верман. Майя и Яша облегченно выдохнули хором, и Майя уже собиралась отругать шефа за то, что заставил их так нервничать. Но пригляделась, и слова застыли у нее на губах. Моня выглядел ужасно. Он всегда гордился своим щегольским обликом, но сейчас от его фронтовства не осталось и следа. Жилет встопорщился, галстук съехал на бок, а сорочка выбилась из брюк и надулась пузырем над поясом. Верман комкал в руке насквозь мокрый платок и безуспешно промокал им лысину. Из бледного он стал ярко-красным, и пожелтевший Сёма, выпалший за ним следом, составил с ним достойный цветовой контраст. «Дядя, что случилось?» — бросился к нему Яша. «Попей воды. На тебе такое лицо, что страшно посмотреть. Боже мой, дядя Сёма, и ты туда же, Майя. Все-таки придется звонить до милиции». «Стой!» — прохрипел Верман. «Никакой милиции». Он в изнеможении рухнул на стул. «Закройте дверь и окна», — распорядился Дворкин, который лучше владел собой. Майя принесла воды, и он жадно выпил всю чашку. «Может быть, дать лекарство?» «Семен Львович», — тревожно спросила она, — «вы с Моней плохо выглядите. Хотя бы в валидол, а?» Моня издал горловой звук, нечто среднее между кудахтанем и кашлем. Майя не сразу поняла, что он смеется. «Морецкая, мне с того валидолу толку, как покойнику с газировки. А если у тебя болит душа за старого Вермана, так принеси ему стряхнина, чтобы не мучился». Сёма тяжело выдохнул и вытер лоб ладонью. «Стряхнин, вы не поверите, стоит денег», — сказал он. «Хватит с вас, Моня, и крысиного яду». «И я буду лежать синий и некрасивый?» — покачал головой Верман. «Нет уж, Сёма, я не дам вам этого удовольствия. Я буду лежать такой, чтобы все поглядели на меня и зарыдали от зависти, потому что я стройный и безразличный, уже отдыхаю спокойно в своем лучшем костюме, а они бегают вокруг взволнованные и в мятых подштанниках». А я с облегчением поняла, что они шутят. «Снова шутят. Значит, не все так плохо, как ей показалось». Вернулся Яша, закрывший окна. «Вы расскажете нам, в чем дело, или так и будете морочить голову? Дядя Сёма, чего от вас хотел этот разбойник? Мы уже думали, вы не выйдете живыми». «Пускай этот шлемазл говорит», — кивнул дворник на Моню Вермана. «Скажи, во что ты нас втянул, не стесняйся». И Моня, понурившись, рассказал, когда девица с бриллиантами появилась в его салоне и попросила вставить их в ожерелье, он сначала наметанным взглядом оценил камни, а затем их владелицу. «Камни прекрасные», — горячо убеждал Моня слушатель. «Морецкая, ты права. Редко увидишь 8 таких чистых камней». Верман даже усомнился, не синтетические или бриллианты достались девушке в наследство, но Сёма разубедил его. «Конечно, это все натуральное», — заверил Дворкин. «Есть небольшие включения, прозрачность не идеальна. Камешки хорошие, да, похожи на те, что ты привез из Цюриха». Сёма бросил фразу про Цюрих без задней мысли, но Моню словно обожгло. Из Швейцарии, где происходила ювелирная выставка, он привез, среди прочего, 8 бесцветных топазов. Стоило Моне упомянуть топазы, Яша вздрогнул. «Дядя, ты не мог!» — воскликнул он. «Ювелир короля Португалии мог, а я не мог?» — запальчиво крикнул в ответ Верман. «Стойте! Замолчите!» — оба рассердилась Майя. «Почему топазы? При чем тут король Португалии?» Яша с Моней переглянулись. «Пускай Дворкин объясняет», — уныло сказал Моня, утративший весь задор. «Дворкин, объясни Морецкой, что там с королем Португалии». И Сёма объяснил. Выяснилось, что король Португалии ни при чем, но всемирно известный алмаз под названием Браганза весом в 1500 карат когда-то был огранен и вставлен именно в его корону. «Ну и что?» — продолжал недоумевать Майя. «То, что это никакой не алмаз. Это топаз. Большой бесцветный топаз, который по ошибке приняли за алмаз. Большие деньги предлагали за него королю. Говорят, без малого 100 миллионов фунтов стерлингов». «Надо было брать», — подал голос Верман. «Сглупил король». «За то, что сглупил, мы еще поговорим», — строго сказал ему Дворкин и повернулся к Майе. «Так вот, уточка, бесцветный топаз — камень неинтересный. Скучный камень, говоря откровенно, разве что похож на алмаз. Вот его иногда и используют, чтобы...» «Чтобы подделать бриллианты», — закончила Майя упавшим голосом. «Моня, скажите, что вы не могли этого сделать?» «Я и не мог», — мрачно сказал Моня. «Сёма мог, у него руки золотые, а у тебя глаз стеклянный». Сердито засопел Сёма. «Ты же видел девчонку, разговаривал с ней, павлином хвост распускал. Как же ты ее просмотрел, а?» Майя опустилась на стул. «Так вот, что придумал Верман. Он оставил себе бриллианты, которые принесла Алина, и заменил их бесцветными топазами в полной уверенности, что девушка не сможет опознать подделку. Сёма огранил их как бриллианты, и получились точные копии, затем лишь исключением, что они стоили во много раз дешевле оригинала. И все могло бы пройти успешно. Но клиенткой оказалась не кто-нибудь, а подруга Николая Хрищевского. «Моня, вы же рентген!» — умоляюще проговорила Майя. «Вы любого человека насквозь видите, как вы могли так ошибиться с этой Алиной?» Верман вместо ответа только сокрушенно развел руками. Что он мог сказать? «Был такой день. Пятница. Дурные клиенты валили косяком, и девчонка была невероятно убедительна в роли молодой дурочки, не понимающей, какое богатство на нее свалилось. Бес попутал Моню Вермана не иначе». «Актриса она первостатейная, это Алина», — тихо сказал Дворкин. «Переиграла нашего Моню по всем фронтам». «Я бы сказал, кто она первостатейная, но здесь женщины и дети», — вскинулся Моня. «И через это я промолчу». Майя взглянула на Яшу, которого назвали ребенком. Вопреки своему обыкновению, парень не проронил ни слова за все время, что Моне с Сёмой вели рассказ. Ни насмешек, ни извительных вопросов. Очевидно, Моня тоже подумал об этом, потому что повернулся к Яше. «Что ты молчишь на мою голову? Скажи уже что-нибудь, вбей свой гвоздик!» Яша поднял на дядю серьезные глаза и спросил без тени усмешки. «Дядя, что он от вас хочет, этот поц?» Моня с Семой переглянулись. Минута прошла в молчании, словно каждый из них решался и не мог решиться ответить на простой вопрос. «Хрящ предлагает сделку», — упавшим голосом сказал, наконец, Верман. «Мы должны кое-что провернуть».